Ирина Смирнова. Опекун для высшей расы. Рассвет еще только начинал розоветь за окном, но Акита уже проснулась. Время доить бурую, кормить кролей и кур. Соль тоже проснулся. Слышно, как плескается водой в умывальнике, то тонко, то басисто пофыркивая. Совсем большой уже. Голос ломаться стал. Скоро за девками бегать начнет. Только не примут его местные девки. Дать дадут, Соль красавец, в отца полуэльфа. Но замуж за него ни одна не пойдет. Во-первых, у Акиты слава очень ехидный и придирчивый. А во-вторых, кому нужен ушастый долгоживущий мужик, у которого в доме живет безумная? Нет, мать у них на самом деле вполне нормальная. Даже буру иногда подоить может, если надо. Например, зимой, когда Акита 3 дня очень тяжело болела. К ней тогда даже Лилу приходила, отвары приносила и заговоры шептала. А потом и нормально осмотрела, как положено врачу с городским образованием. В Лилу течет кровь эльфов, вот она изображает из себя знахарку-целительницу. А на самом деле большинство знаний у нее из учебников, и лечить она умеет как травами, так и нормальными таблетками. Травы тогда Аките не помогли, а после таблеток она сразу с кровати соскочила. И жар прошел, и кашель. Но все равно слабость еще долго была. 2 седмицы в полную силу работать не получалось, все соль тянул. И вот мама помогала. Так что не такая уж она и безумная, и совсем не обуза. Просто мужчин побаивается, особенно эльфов. Но ее понять можно, соль-то дитя насилия, а не любви. Хорошо, что Акита уже взрослая была, не дала матери ни с собой покончить, ни от ребенка избавиться. Мать и сейчас к солю прохладно относится, а в детстве даже кормить отказывалась и подушкой задушить пыталась. Так что брат своей матерью считает Акиту, хотя она его всего лишь на 7 лет старше. «Вставай давай, хватит валяться. Ты же в город сегодня хотела». В комнату заглянул Соль. Взглядом быстро и оценивающе пробежался по телу сестры, за что и получил вполне заслуженно подушкой в лицо. «Сходи уже в бордель, пора». Акита фыркнула, потянулась, выгибаясь в спине и привлекая внимание к груди. «Сказали, что мал еще. Через год чтоб приходил». Немного обиженно пожаловался парень. «Куда уж мал? Им виднее», — снова фыркнула девушка и, проходя мимо, щелкнула брата по носу. «Сказали мал, значит мал. Жди». Спустя час Акита оседлала Каурова и поскакала в город. Конечно, опять все тетки будут осуждающе брюзжать ей вслед и по поводу штанов, и по поводу непокрытой головы, и вообще по поводу всего. Тетки всегда найдут, о чем побрюзжать. Даже по поводу того, что здоровая незамужняя девка живет с пацаном, который ей не совсем брат. И как начнут мечтать, курицы неудовлетворенные. Ох, как Акита их всех разгоняла. Прямо вот даже на возраст не смотрела. И женщинам досталась и старухам. Прямо вот тем хлыстом, что Каурова понукает, всем этим фантазеркам и выписала. И староста ее еще даже и похвалил. Потому что не просто так, а честь свою и своей семьи защищала. Так что теперь старухи брюзжать начинают, только когда уверены, что Акита не расслышит. В городе у девушки дел было до самого вечера. И закупки для хозяйства, и обувь для Соля. Нога растет прям вот волшебным образом. Эльфийская четверть крови не помогает. У эльфов ступни узенькие, аккуратные, ноги стройные, глаза красивые, наглые. Уши острые. А у Соли от всего этого только уши. Ну ладно, ноги у него тоже ничего. Так пойди пойми, от отца это или от матери. У Акиты ноги тоже длинные и стройные, хотя никаких эльфов в роду не бывало. Под самый вечер девушка решила заглянуть к дяде в казармы. Ее-то отец был человеком уважаемым в городе, капитаном. А когда он умер, капитаном стал его младший брат. Дядя Гош хороший мужик, правильный. И денег раз в месяц присылает, и Акиту любит как родную. Даже с Солем здоровается за руку, когда в гости приезжает. Но дяди в казарме не оказалось. Зато 4 здоровых жлобины, вояки местные женского пола, имели по очереди мальчишку, эльфа. Акита сначала не поняла, что тут происходит, поэтому вошла и теперь стояла, смотрела и не знала, как правильнее поступить. Вроде бы сейчас отношения между людьми и эльфами снова мирные, даже рабами поменялись в очередной раз. Эльфы людей из своих лесов выпустили, люди эльфов из деревень и борделей. А тут вон, мальчишка, едва ли старше Соли. Глаза огромные, напуганные, лепечет что-то на своем. Отбиваться уже даже не пытается. Да и как ему отбиваться, когда туша, что на него сверху села, весит раза в два больше, чем он сам? К тому же там не жир, мускулы сплошные. Из женского отряда бабы отрываются. Акита тихо вышла из казарм, постояла у стенки, отдышалась. По-хорошему, надо просто уйти и забыть. Домой уже пора, стемнеет скоро. Бурую надо успеть подоить перед сном. А ноги сами понесли искать дядю Гоша, потому что перед глазами так и стояло напуганное лицо мальчишки, а в ушах звучал едва слышный шепот: «Туа, Амин, Туа». Вроде ж злорадствовать надо. Ее мать изнасиловал эльф-полукровка, а тут судьба воздает. Только как-то странно воздает эта судьба. Мальчишка не смышлёныш, волосы еще в косу заплетены. Значит, второго совершеннолетия не было. Не ребенок, но и не мужчина, по-эльфийски. Почти как Соль. Ее Соль. У Акиты потемнело в глазах от гнева, и пальцы сами собой сжались в кулаки. За брата она готова была убить любого. Любую. И этот пацанёнок остроухий тоже не заслужил такого обращения. «Эй, племяшка, ты что такая суровая?» Дядя Гош появился словно из ниоткуда. Вдруг возник на пути и приподнял голову Акиты за подбородок. «Что-то случилось?» Девушка полминуты собиралась с мыслями, чтобы не вышло жалкого лепета. «А они там, а он мальчишка, а они его, а он на Соли похож». «Нет, надо было изложить понятно и четко, чтобы дядя сразу понял и помог». «Мы воюем с эльфами?» — уточнила Акита для начала. «Набеги случаются иногда», — с легким удивлением в голосе ответил мужчина. «Ну так, дело-то житейское». Оборотни вон недавно пришлых порубили, а они наших троих задрали. Всяко бывает. Вампиры опять же распоясались совсем. Надо бы приструнить. «Раз не воюем, значит, насиловать эльфов нельзя?» — прервала девушка дядю. «Нет, ни нам их, ни им нас», — насторожился тот. «А что? Эти бляди таки припрятали себе кого-то?» «Да, ровесника Соля. Теперь можно. Теперь как раз очень правильно указать про возраст, чтобы дядя осознал». «Ща по ушам им и по другому месту!» Разозлился мужчина и рванул в сторону той казармы, как знал, куда надо бежать. Акита решила не влезать и тихо подождала, пока крики, мат и звуки шлепков затихли. Дядя Гош вывел на улицу эльфёнка, укутанного в покрывало. Выглядел мужчина слегка растерянно, потому что явно не знал, что теперь с этим остроухим чудом делать. «Он же пользованный, ему теперь только у леса», — пояснил он Аките, будто та не знала, как эльфы относятся к подвергшимся насилию собратьям. Вместо того, чтобы поддержать попавших в беду, чистые эльфы позволяли грязным и полукровкам жить только на окраине лесов, постоянно напоминая им об их ущербности. Когда люди устраивали набеги, первыми им попадались именно отверженные, окраинные. Когда начинались войны, эти же окраинные сражались до последнего, мужчины и женщины, чтобы задержать людей как можно дольше и дать возможность чистым спрятаться, укрыть детей, приготовиться к нападению, выжить. Больше всего мужчину смущала толстая, длинная и сине-черная коса, пусть и растрёпанная. Она недвусмысленно намекала, что перед ними не взрослый эльф, а мальчишка. Мальчишка, подвергшийся насилию. То есть вот просто отправить его на окраину ближайшего леса совесть не позволяла. Надо бы обследовать, убедиться, что парень в норме, но при этом самому всем этим заниматься не хотелось. Марокко, да и как в глаза целителю смотреть, когда придется рассказывать, где и при каких обстоятельствах он это толстокосое нашел. Неужто не видели бабищи скудоумные, что пацана схватили? Зла на них нет. Бляди и есть, хоть и стражница. Тут взгляд мужчины наткнулся на племянницу, и Гош, внутренне обрадовавшись, с самым суровым лицом, на какое был способен, вручил девушке свою проблему. «Держи, позаботься. Вот денег еще». Он вытащил из кошелька горсть монет и впихнул Аките в кулак. «Если признают нормальным, вернем своим. Нет, к делу пристроишь. У тебя уже один остроухий есть». Девушка слегка скривилась на упоминание о втором остроухом. Брата она очень любила. Но Гемор с косой приобняла за плечи и куда-то повела. «Уф». Гош вытер чуть вспотевший от волнения лоб и облегченно выдохнул. «Морока с этими остроухими. Сплошная морока. Пока мелкие — нервные, молодые — злые, взрослые — высокомерные, старики. Интересно, есть ли у эльфов старики?» Акита вела мальчишку по улицам и радовалась, что дядя сказал именно про остроухого, а не про безумного. Мог бы, но не стал оскорблять маму. И это было хорошо, правильно. Справятся они с еще одним остроухим безумием, если понадобится. Пристроят к делу. Девушка даже не сомневалась, что у нее эльфёнку жить будет лучше, чем на лесной окраине. Там, конечно, вроде бы свои, только видела она, как эти свои себя ведут друг с другом. Эльф эльфу соперник, всегда и во всем. Только когда надо сражаться против людей, тогда объединяются. Ненадолго. И матери у них, ехидны, а не матери. Нет, мальчишке точно будет лучше у нее дома. С Солем подружится, будут вместе за девками бегать. Вот как к новому подселенцу отнесется Соль, неясно. Да и самой Аките мороки прибавится. Первое время точно. От эльфов вообще одна морока. Прежде чем возвращаться домой, девушка отвела своего нового подопечного в швальню, поймала одного из подмастерьев-портняжек и потребовала приодеть эльфёнка. Всю дорогу до швальни Акита пыталась разговорить мальчишку, но он упорно молчал, чуть выпитив пухлые губы, и отводил взгляд в сторону. Когда портняшки сдернули с него покрывало, чтобы снять мерки, даже не вздрогнул. Только огромные черные, как ночь, глаза стали будто бы еще больше. И зрачок, который и так-то было почти не разглядеть, совсем пропал. Слился с радужкой. Вот когда подмастерье стал прикасаться к нему руками и шелковой лентой с делениями, тогда мальчишка запаниковал. Видно было, что запаниковал, взгляд заметался, а длинные тонкие пальцы буквально впились в бедра. Но прикрыться мальчишка даже не попытался, а потом вообще словно окаменел и уставился куда-то вдаль. Когда же ему вынесли одежду, подобранную примерно под его размер, оживился и вопросительно взглянул на Акиту. Девушка кивнула, сообразив, что эльфик, скорее всего, просто не понимает людскую речь. Маленький еще и из чистых. Окраины по-людски щебечут с рождения. Теперь-то все уже. И этот грязный. Обратно в лесную чащу не пустят. На Акиту внезапно накатило дикое желание пойти и убить дур, испортивших мальчишке жизнь. Потом злость сменила направление. Это ж какими надо быть гадами, чтобы отказаться от собственного сына? Не пожалеть, обогреть, поговорить, излечить, понять, принять, а отвернуться и прогнать. Ну хорошо, дуры ему на пути попались, так не его же в этом вина. Он свое под дурами отстрадал, не спятил и молодец. Хотя сейчас пока трудно понять, как на нем его первый опыт с женщинами отразился. Может, начнет от девок шарахаться, как мать от мужиков. Да и ладно. Эльфы долго живут, отпустят со временем. Приодевшись, мальчишка стал еще больше похож на Соля. Глаза у него были совсем не наглые, а настороженные, как у печушки. Вроде бы и готов кинуться крошки поклевать, но опасается. Острые ушки смешно шевелились, как у Каурова. Тот точно так же ими двигает, когда прислушивается к непонятным звукам. Вот брат ушами шевелить уже не умел, но слышал все равно лучше, чем Акита. И видел лучше. А еще его все животные слушались. Лучший пастух в деревне был. Когда наступала его очередь пасти коров, коз и овец, можно было не переживать. Сколько увёл, столько и вернёт. А то, может, и от соседней деревни кто отобьётся, да к его стаду пристроится. В позапрошлую седмицу приблудную козу привёл, хозяева до сих пор не объявились. Но Акита на чужую козу покушаться не стала, старости отдала. У того внучат полный двор, чем больше молока, тем лучше. Да и отношения опять же. Хорошие отношения козой не купишь, но укрепишь. «Пойдём, у меня жить будешь». Девушка расплатилась с партняшками и потащила эльфёнка за собой, в гостинице. Там можно было всегда пристроить Каурова и знать, что покормят, напоят, обиходят, и вечером зверюга будет отдохнувший и готовый к обратной дороге. «Меня зовут Акита». Представившись, девушка долго смотрела на эльфа. Потом повторила уже с жестами, ткнув себя в грудь, произнесла «Акита» и уставилась на мальчишку. Подождала, ткнула его в грудь легонечко. Эльфик обречённо вздохнул, смиряясь, что не отстанут, и буркнул недовольно.
«Амнинор».
«Амни?» Вот и познакомились.
«Амнинор», — упрямо повторил эльфёнок. «Нет, Амни. Амнинор. Мал ты ещё для такого длинного имени», — фыркнула Акита.
«Раз капризничает, значит, всё у него в порядке». «Ещё бы своё полное имя сказал. С этими вашими заковырками, Элли и Лявыми. Или Ам, или Амни».
«Нинор»,
— объявил мальчишка. Его чернющие глаза гневно вспыхнули, а пухлые губы зло сжались. Акита, конечно, могла и Нинора сократить, но решила, что и так сойдёт.
«Уговорил, будешь Нинором».
Домой ехали молча. Нинор сначала вообще отказался садиться на Каурова, но потом передумал, залез, только держался всю дорогу за седло сзади. Прикасаться к Аките даже ради того, чтобы не упасть, не стал. В деревне их появление произвело эффект колокольного звона. Кому хватило наглости выскочить за ворота, те выскочили. Кому не хватило, те выглядывали в окна. И перешёптывались. Бедному Нинору ещё и куча колющих взглядов в спину досталась. Но это всё мелочи по сравнению со взглядом Соля. Вот уж у кого на лице большими буквами было написано: «На кой чёрт ты это из города приволокла, когда у тебя я есть?» Ладно, от Соли что-то подобное и ожидалось. Гораздо больше Акиту волновала реакция мамы. Но та вышла на крыльцо, долго смотрела на Нинора, а потом развернулась и ушла обратно в дом. Молча.